Германия.
Говорит радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Через несколько часов бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. Его допрос проведет судья Альфонс Ори. Это будет первое публичное появление Караджича после ареста в Белграде. Напомним, минувшей ночью Радован Караджич был экстрадирован в Нидерланды. Правительство Сербии распространило заявление, в котором говорится, что Министерство юстиции приняло решение о выдаче Караджича Международному трибуналу по бывшей Югославии. Несмотря на протесты в Белграде, Караджича перевезли в Роттердам на правительственном самолете, откуда он был отправлен в тюрьму трибунала в Гааге. Караджича обвиняют в гибели 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице и трехлетней осаде Сараева, которая привела к смерти 11 тысяч человек. Обещает ли этапирование Радована Караджича в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу? Об этом говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, председателем незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Андрей Николаевич.
Добрый вечер.
Ожидаете ли вы быстрого решения по делу Радована Караджича?
Я подозреваю, что судебный процесс в данном случае будет происходить значительно быстрее, если его сравнивать с тем, что происходило со Слободаном Милошевичем. Те, кто инспирирует подобные процессы, они, видимо, научены горьким опытом, потому что обвинение Милошевича превратилось в обвинение европейского и мирового сообщества, в обвинение самих судей Международного трибунала. И думаю, что вряд ли Караджичу позволят сделать то же самое. По своим интеллектуальным и полемическим способностям он вполне готов к тому, чтобы устроить из процесса по обвинению его в преступлениях процесс по обвинению тех сил, которые разорвали на куски Югославию и фактически растоптали Сербию.
Правозащитник Валерий Борщев, член Московской хельсинской группы, призывает к осуждению насилия.
Преступление, которое совершил Караджич, это преступление против закона войны. Это тот случай, где переходят грань и так зыбкую, которая существует на войне. И, несомненно, Радован Караджич должен понести наказание. Я сам был на Чеченской войне, и я видел, как постепенно, с течением войны, люди переходят грань. Вот надо судом показать, что переход такой грани, такое ожесточение, такое озверение недопустимо. Другое дело, что есть у многих претензии к Гаагскому суду, что противная сторона также совершала преступление. Но это другой вопрос. Это вопрос уже к объективности суда. Я лично сторонник международного суда. Вот сейчас обсуждается идея создания международного суда. Такой суд международный, мне кажется, более эффективен, чем создание трибуналов по определенному роду преступлений.
Одобряете ли вы саму идею Международного Гаагского трибунала при ООН?
Нет, я думаю, что это была идея тупиковая. Она привела к тому, что судебные процедуры превратились в политические. И фактически трибунал стал форумом победителей, во-первых, в гражданской войне внутри Югославии, а во-вторых, в войне европейских государств и Соединенных Штатов против Сербии. Думаю, что здесь сторона ведь не только хорваты, мусульмане, а сторона была воюющей стороной, были государства европейские. Война была развязана посреди Европы по инициативе европейского сообщества, по инициативе Соединенных Штатов. И теперь эти победители в войне судят по им самим же придуманным законам тех, кого они победили. Ожидать от такого суда справедливости совершенно невозможно. Само название «трибунал» тоже достаточно нестандартно, по крайней мере, для российского самосознания воспринимается. Трибунал – нечто жестокое и способны принимать решения только репрессивного характера, не следуя, скажем, не то чтобы законам справедливости, но законам милосердия. По крайней мере, никакого милосердия от трибунала ожидать не приходится, и того, что он будет вникать в детали, тоже. Поэтому я думаю, что это было абсурдное решение, тем более, что оно касалось только одного, можно сказать, исторического эпизода, только одного события в европейской истории. И таким образом под деятельностью трибунала нет никакой основы, никакой правовой традиции, нет никакого права под его деятельностью, нет процедур, которые были бы разработаны для трибунала, нет санкций, которые по достоинству оценивали бы те преступные деяния, которые рассматривает трибунал. То есть все это придумывается на ходу и фактически является формой произвола, произвола победителя, который продолжает издеваться над побежденным в явно несправедливой войне, может быть, с обеих сторон, но то, что в данном случае поверженный противник европейского сообщества подвергается самым несправедливым преследованиям, в этом нет никаких сомнений, потому что правота силы, она более бесстыдна, чем неправота слабости. И, думаю, поэтому в данном случае моральная оценка явно не в пользу Гаагского трибунала и не в пользу решения по его созданию.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, обещает ли этапирование Радована Караджича в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу, мы беседуем с бывшим депутатом Государственной Думы, председателем незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым. Он находится в нашей студии. Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, предостерегает от политизации работы Гаагского трибунала.
Я очень сдержанно отношусь к Гаагскому трибуналу. Мне кажется, что это некий вариант политических разборок в направлении очень одностороннем. Надо сказать, что я вообще ко всем конвенциям после Второй мировой войны отношусь с недоверием, потому что война есть война, и конвенции – чистая трепотня дипломатическая, на мой взгляд. А то, что происходит в Гаагском трибунале, многолетние истории, как были с Милошевичем, мне кажутся политиканством в современной Европе. В этом есть глубокий нравственный изъян.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы на волнах «Свободы». Звоните, пишите или присылайте СМС. В час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, обещает ли сегодняшнее этапирование Радована Караджича в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу, мы беседуем с бывшим депутатом Государственной Думы, председателем незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвички Натальи.
Здравствуйте. Доброй ночи.
Здравствуйте.
Андрей Викторович, правильно я отчество ваше?
Николаевич, да.
Простите, ради бога. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, вот Тадич, он чем руководствуется? Он действительно так хочет, чтобы население, которое вот рвется в Европу, теперь имело возможность, ну, все, что они там смогут делать, это, наверное, унитаз замыть, потому что очередь уже. Вот как он рассчитывает, на чем он будет теперь держать свою популярность? Не боится ли он народного гнева? Ну, тут ведь очевидно все.
Я могу только предполагать, чем руководствуется Тадич. Думаю, что вовсе не европейской перспективой, потому что эта перспектива более чем призрачна, и это доказывает вся предшествующая история. Сколько бы сербские руководители не сдавали свои национальные интересы, приближение к Европе весьма медленно. Я думаю, что это расправа над политическим оппонентом, над сильной фигурой, которая могла в любой момент появиться на политической арене и достаточно серьезно потеснить Тадича и его партийную группировку. Поэтому полагаю, что шла подготовительная работа еще до того, как Тадич пришел к власти. Теперь эта подготовительная работа была завершена, и по команде уже найденный и выявленный Караджич был арестован. Специально подгадали время для того, чтобы минимизировать возможности его сторонников и противников Тадича. И таким образом, я думаю, что Тадич и его компания действуют вразрез с национальными интересами Сербии. Скорее всего, речь тут идет о собственных политических интересах. и о некоем курсе, который заранее согласован также с некоторыми силами, находящимися за пределами Сербии. И в этом смысле, думаю, что это политика, не политика даже, а политиканство. В любом случае, если речь идет о преступлениях, совершенных на некой территории, то разумно именно там проводить судебные разбирательства и в том числе проводить там же и тщательное расследование. Гаагский трибунал такими возможностями не обладает, да и желанием проводить тщательное расследование, взвешивать ситуацию крайне непростую. Напомним, что это была гражданская война, отягощенная еще и участием третьего лишнего, внешних сил, которые вклинились в эту гражданскую войну, изменили расклад сил, изменили перспективы течения или течения самой гражданской войны. Все это стоило бы расследовать, и это действительно было бы важно для международного сообщества. К сожалению, право силы сейчас преобладает, и Тадич, видимо, как политический прагматик, переходит на сторону силы, игнорируя правду, справедливость, милосердие.
Правозащитник Александр Подробенник, бывший советский политзаключенный, высоко ценит опыт работы Гаагского трибунала.
Гаагский трибунал – это один из удачных примеров современной международной юстиции. Это трибунал, которому удалось военных преступников и людей, совершающих преступления против человечества, привлекать к ответственности еще при их жизни. То есть реально привлекать к ответственности за совершенные преступления. Это не суд истории, это не суд над коммунизмом, как у нас сейчас пытались провести, или, может быть, даже еще и проведут. То есть то, что имеет какой-то несколько абстрактный характер. И, безусловно, это прообраз правосудия будущего, по крайней мере, европейского, я думаю, что вообще международного правосудия, которое сможет тиранов и диктаторов привлекать к ответственности еще при их жизни. Я убежден, что дело Караджича должно быть рассмотрено Гаагским трибуналом. Он должен понести ответственность за те преступления, которые совершил в Боснии.
Не могу согласиться с господином Подробенником, что речь идет о современной юстиции. Никакой юстиции в Гаагском трибунале нет. Она не могла просто родиться, она выдумана, она целиком взята из головы. У нее нет никакой традиции оценки тех деяний, которые приписываются тому или иному политическому деятелю. В принципе, суд истории должен совмещаться с юридическим судом. И только тогда народ, который потерпел какое-то время от диктатора, избавляясь от своих прежних иллюзий, осуждает его. Может быть, осуждает при жизни, может быть, после жизни. Но в случае, когда вместо народа начинает судить некая никем не назначенная коллегия судей, которая объявилась из каких-то международных конвенций, международных соглашений, не по национальному праву, которое имеет основание в истории, в культуре, то это форма произвола, я не сомневаюсь. Думаю, что стоит правозащитникам задуматься вообще о возможности существования международной юстиции. Это сложный вопрос, ведь международное право все состоит из договоров, а договоры не создают плотной юридической ткани, тем более в таких сложных ситуациях, когда требуется тщательное расследование, когда мы говорим о том, что есть некие военные преступники, есть некие диктаторы, то кто эти определения дал? Они возникли из политики, они возникли вовсе не из юстиции. И таким образом, приговор уже объявлен, а Гаагский трибунал всего лишь начинает его оформлять, подверстывать ответ под тот, который уже заранее был провозглашен до того, как начался судебный процесс.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вначале реплика, а потом я задам гостю вашему три вопроса.
Пожалуйста.
Вот убийство боснийских мусульман Радованом Караджичем. Мировое сообщество сегодня Караджича называет чудовищем 20 века. А вот уничтожение мирных жителей Чечни, геноцид над чеченским народом, чеченцев было уничтожено и продолжает уничтожать в розницу по сегодняшний день российская военщина во главе такими генералами, как Казанцев, Баранов, Трошек и Шаманов. А теперь Кадыровым, продажного шакала. Вопрос. Интересно, почему мировое сообщество упорно отмалчивается и не хочет об этом говорить? Так, второй вопрос. Неужели эти факты подтверждают наши опасения, что мир настолько боится Россию? Или же это политика с двойным дном? Неужели, третий вопрос, так и не состоит суд над этими дикарями?
Вопрос немножко в сторону. Я напомню, что помимо чеченцев во время двух чеченских войн погибло огромное количество нечеченского населения из Чечни. Были изгнаны несколько сот тысяч нечеченского населения и просто вырезано еще до начала войны около 50 тысяч человек. Это был беспредел бандитизма. И то, что российские власти крайне неэффективным образом вели борьбу с этим бандитизмом и сегодня ведут эту борьбу крайне неэффективно, это другой вопрос. И вопрос это не международного суда, а вопрос выбора, который делают избиратели, когда ходят к избирательным урнам, вопрос политической воли, вопрос самосознания тех лиц, которые принимают решения, подписывают там какие-то соглашения с бандитами, объявляют амнистии одну за другой, когда бандиты перекочевывают из тюремных камер прямо в правоохранительные органы Чечни. Это целый клубок вопросов, который не решен. И Россия переваривает этот клубок только потому, что она заметно больше, чем Югославия. А Югославия подобные события на своей территории переварить не смогла. Международное сообщество туда вмешалось вовсе не для того, чтобы навести там порядок, наказать преступников. Нет, здесь также просматриваются совершенно очевидные интересы и давние исторические счеты, например, счеты с Германией, там, Германии с Сербией, которые касаются еще периода Второй мировой войны. Счеты экономические, которые, так же, как и в России идет передел собственности, так же и в мировом масштабе есть лакомые куски, которые кто-то хочет переделить. То есть это вопрос для исследователя, для аналитика увидеть за формальными решениями там, Международного трибунала или ООН какие-то интересы, которые наносят суверенитету, прежде всего, это самое главное, я думаю, суверенитету Сербии колоссальный вред. Точно так же есть и вред, который наносится неразумными правителями. Это бывает в истории регулярно и постоянно. И воздевать вот руки к небу и говорить, как же так, ну, это позиция слабая. Нужно анализировать ситуацию, нужно думать, нужно участвовать в политической жизни, политической деятельности и находить такие решения, которые минимизировали бы ущерб вот той несправедливости, которая характерна вообще для истории, а для войны является просто обычаем, обычным правилом, когда несправедливо убивают, случайно убивают, несправедливо обвиняют в военных преступлениях. Одних преступников возносят как великих правителей, других преступников судят или судят невинных. Все это факторы, которые присутствуют в нашей жизни, мы просто должны к ним относиться соответствующим образом. Прежде всего, относить вопрос о справедливости и милосердии к себе самим, а не стремиться как можно больше осуждать тех деятельностей, кого мы знаем очень мало. И о событиях той же войны в Югославии, гражданской войны, мы знаем крайне немного, не говоря уже о том, что можно было бы и на себя обратиться, и у нас тоже фактически происходило после разрушения СССР гражданская война по всей периферии страны. А центр жил себе спокойно, вроде бы ничего, кроме криминального беспредела в крупных городах. В общем-то, эта гражданская война центральные районы страны не затронула. Но мы проходим тот же самый опыт, мы можем учиться на примерах других, не наступать на те же грабли, на которые наступила Югославия. Ну, пока мы не научились, пока мы ходим теми же самыми тропами, и поэтому и у нас полно несправедливости, незаконно осужденных и оскорбленных на всю оставшуюся жизнь властью.
Валерий Новодворский, лидер Демократического союза, настаивает на прижизненном суде современников.
Люди обязаны судить преступления, совершенные при их жизни. И для Караджича самого же лучше, чтобы его судили в Гааге. Потому что, надеюсь, он еще не забыл, как судили Чаушеску у него на родине. Как судили Саддама Хусейна, его соотечественники. Так вот, в Гааге так не судят, смертных приговоров там не бывает. И условия там хорошие. Фонтаны, бассейны, телевизоры. Для него же лучше. А то, что он 13 лет скрывался и боялся ответственности, Это не делает ему чести, и его храбрость ставит под очень большой вопрос. Человек, который 13 лет скрывается и меняет свою внешность, не готов отвечать за свои поступки, сам понимает, что его поступки предосудительны.
Ну, я не думаю, что на том свете Милошевич может оценить позитивно те условия, в которых он находился в Гаагском трибунале. Все это кончилось, я считаю, политическим убийством. Он вполне вероятно был убит именно в тюрьме, а не что-то произошло с его здоровьем. Поэтому Караджич разумно должен опасаться того, что может произойти с ним в Гааге. То, что в Гааге выносятся несправедливые приговоры, это тоже не тайна, поэтому попадать ему туда совершенно не хочется, и не зря он 13 лет скрывался. А то, что он скрывался, он действительно боялся за свою жизнь, потому что те, кто создавал Гаагский трибунал, они же присутствуют и на территории Сербии, его политические противники, его противники, с которыми он воевал с оружием в руках, они же живы и здоровы, и в каком-то смысле под сенью европейского сообщества благоденствуют. И, конечно же, он должен был скрываться. Я думаю, что нельзя отказывать ему в мужестве, потому что он не сбежал в какую-либо другую страну, а достаточно есть режимов в мире, где можно было бы просто спрятаться и спокойно свои годы там и закончить. Вот. Он оставался политиком, который находился в резерве в течение многих лет в надежде, что ситуация в Сербии изменится, и предательские силы, которые захватили власть, уйдут в сторону, а народ выберет какой-то другой путь, путь суверенитета. Ну, народ на выборах выбрал другое. Он выбрал сдачу своих собственных интересов, путь отказа от сербской идентичности, путь в Европейский Союз к тому, чтобы сербы назывались европейцами. Раньше они все больше готовы были называть себя югославами, теперь они захотят себя называть по большей части европейцами. Я думаю, это трагическая судьба, это на наших глазах проворачивается колесо истории, которое показывает, что народы и государства смертны. И смертны они вот именно таким образом, в результате внутреннего взрыва, разрыва, утраты ориентиров, бесконечной взаимной вражды. И мы должны учиться, я думаю, глядя на этот пример, потому что тогда ведь можно сделать вывод, что и история России не вечна, если мы ходим теми же путями. Давайте ходить другими путями.
Напомню, что о том, обещает ли этапирование Караджича в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу, мы обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы Андреем Савельевым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу. В Москве задержаны двое подозреваемых в нападении на инкассатора, жертвами которого во вторник стали два человека, еще несколько получили ранения. В Ингушетии разыскивают причастных к взрыву возле здания МВД в Назране. В среду утром там сработал мощный фугас, заложенный в автомобиль. Погибли два человека, милиционеры, командированные в Ингушетию из Нижнего Новгорода. Из здания аэропорта в Калининграде эвакуированы люди, задержан вылет ряда рейсов. Причина этого стала проверка найденного у входа в аэровокзал подозрительного пакета. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, не исключено, что в пакете взрывчатка. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент Карачаева-Черкесии кандидатуру Бориса Эбзеева для наделения его полномочиями президента республики. В настоящее время Эбзеев является судьей Конституционного суда России. Верховный суд Таджикистана вынес приговор по делу об убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Два гражданина Таджикистана признаны виновными в убийстве из корыстных побуждений и приговорены к 21 году лишения свободы каждый. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил сегодня, что уйдет в отставку, как только будет избран новый лидер правящей партии Кадима. В последние месяцы в отношении Ольмерта ведется расследование по подозрению в коррупции. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, завтра впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Караджич был доставлен из Белграда в Гаагу в среду утром. Конституционный суд Турции после трех дней заседаний отклонил иск о распуске правящей партии «Справедливости и развития». В иракской провинции Диала в ходе антитеррористической операции арестовано 35 человек. На северо-западе Пакистана в среду талибы напали на контрольно-пропускной пункт у границы с Афганистаном. В бою погибли 5 пакистанских военнослужащих.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что через несколько часов бывший лидер боснийских сербов Радован Карадзич предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. Обещает ли его быстрое этапирование в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу? Об этом беседуем с бывшим депутатом Государственной Думы, председателем незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым. Он находится в нашей студии. Советский правозащитник Владимир Буковский, незарегистрированный кандидат в президенты страны, не в восторге от Гаагского трибунала.
Я не очень люблю этот Гаагский трибунал. Мне кажется, что там очень много политического во всем этом. Очень односторонне они это делают, и преступников находят только с той стороны, которая для них политически некорректна. Поэтому я не люблю все эти судебные заседания Гаагского трибунала, и я бы, конечно, больше сконцентрировался на суде истории. Очень трудно судить такие события, которые происходят совсем недавно на твоих глазах, и рассматривать их объективно почти невозможно даже для международного трибунала.
Вот могу только поразиться, что правозащитники, с которыми я очень часто расхожусь в оценках, в данном случае почти все выражают сомнения в том, что Гаагский трибунал действительно способен принимать какие-то решения, которые, может быть, совпадут с судом истории и с представлениями о справедливости. Ну, думаю, что эти опасения действительно обоснованы. Гаагский трибунал в достаточной мере закрытая структура, и что там творится за закрытыми дверями с теми, кого хотят осудить как военных преступников, одному Богу известно. Нам, по крайней мере, точно неизвестно. Сожалею, что Россия занимает очень пассивную позицию в отношении к Гаагскому трибуналу. И вот на днях состоялось назначение руководителя комиссии ООН по правам человека, и Россия очень спокойно отнеслась к тому, что один из судей Гаагского трибунала занял этот пост. То есть по консенсусу это решение было принято. А в принципе России стоило бы поднять вопрос о том, на каком основании, на основании какого-то решения, конечно, действует Гаагский трибунал, но какие основания для того, чтобы принимать действующие процедуры, принимать санкции, связанные с лишением свободы, превращаться действительно в политический инструмент не права, а расправы. Я думаю, что эти вопросы стоило бы России поднимать. По крайней мере, российские политики эти вопросы часто поднимают, но почему-то российские дипломаты предпочитают отмалчиваться и в какой-то мере становиться заложниками, потому что для нас ООН сейчас является такой структурой, на которую мы хотим уповать в борьбе за международные позиции России. Но одна из ООНовских структур оказывается неприемлемой для общественного мнения, и Россия пасует перед зарубежными структурами, перед вот этими международными конвенциями, и готова противодействовать собственному же общественному мнению. Вот это удивительно. Видимо, в российской дипломатии еще недостаточно самостоятельных фигур, которые могли бы действительно отражать позицию российских граждан и позицию, скажем, аналитиков, которые исследуют ситуацию, которая сложилась в Югославии. Они уж больше, по крайней мере, знают, чем знают граждане или знают те, кто просто перелистывает газеты. Будем ожидать, что такие политики все-таки появятся, и мы не будем смотреть на ООН как на единственную международную структуру, которая может приносить какую-то поддержку позиции России во всех прочих вопросах.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот наши высокопоставленные боссы с лучезарными лицами часто высказывают критику в адрес трибунала. Мы подвергаем сомнению гаагское правосудие, обвиняем его в однобокости. А вот когда арестовывают лидера боснийских сербов, да, вот Радована Караджича, с последующей выдачей его в Гаагу, называем это внутренним делом Сербии. Вот это вообще правильная позиция? Вот как же так, вот думаю я, вот где же справедливость? Или для нашей страны это уже не важно? Спасибо.
Мы как раз, по-моему, и обсуждали вопрос, каким образом вообще складывается представление о справедливости. Ну, одна из позиций говорит о том, что справедливость – это нечто такое, что человеку дано от рождения или от начала его истории существовало, не менялось, и мы вот только послевоенные годы открыли все это дело и стали создавать международные структуры, утверждающие эту справедливость. Я придерживаюсь противоположной позиции. Справедливость – понятие национальное, оно опирается на национальную историю и культуру, оно вырастает из них. И поэтому формирование международных структур возможно только, если они не противоречат национальным. В данном случае мы видим очевидные противоречия, и противоречия даже той миссии и функции, которую мы как нация передали, как часть своих полномочий Организации Объединенных Наций. Поэтому не знаю, о каких лучезарных ликах идет речь, которые критикуют направо и налево Гаагский трибунал. Гаагский трибунал критикуют не только российские политики, но и зарубежные, не только сербы, но и люди, которые не были никак причастны к югославскому конфликту. Это проблемная ситуация, когда за нас, за тех, кто опирается на национальные суверенитеты, выносят решения, никак не связанные с теми оценками, которые могли бы быть на национальной почве, с точки зрения национального законодательства. Это неправильная ситуация, и рассчитывать, что справедливость может насаждаться какими-то структурами, где понятие справедливости просто берется из собственной головы, из собственного частного жизненного опыта, это опрометчиво. То есть такой справедливости вырастет самая жуткая несправедливость.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Воровой настаивает на неотвратимости наказания.
Все преступления должны быть наказаны. Это основа законодательства любой страны, вообще правовой системы. То, что касается преступлений против человечности, преступлений, в результате которых происходит массовая гибель людей, да еще вот по этническим признакам, такие преступления мы, люди, которые не едят друг друга, должны наказывать очень жестко. И то, что появились политические мотивы в России защищать убийцу, преступника, вот это крайне печально, потому что это ставит Россию в позицию не совсем принадлежности человеческой цивилизации.
Вы знаете, Константин Боровой идет дальше Гаагского трибунала. То есть ему никакой судебный процесс, оказывается, не нужен. Он уже приговор свой произнес. Он прекрасно знает, кто кого и как убивал, кто виноват в этих убийствах, какая была обстановка. То есть, видимо, он где-то сопровождал Караджича и видел, что тот действительно прямо при нем совершал какие-то ужасные преступления и делал только за тем, чтобы его покарать самым, как там он сказал, самым жестким образом. Думаю, что это очень неумная позиция, по меньшей мере. По крайней мере, стоит эту позицию перенести на себя. Давайте представим себе, что кто-то про Константина Борового тоже имеет определенные убеждения и будет склонять какую-либо международную инстанцию или российскую инстанцию к тому, что здесь уже все ясно, никакого суда не надо, приговор уже произнесен, и осталось только привести его в исполнение. Очень глупая позиция.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Сначала реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста.
Вот мне кажется, что процесс этот будет, ну, он быстрее будет, он быстрый будет, чем, допустим, над Милошевичем. Видимо, у них, вот мое такое мнение сложилось, у них, у судей, у прокурора есть данные, есть фактически такие обоснования. И вот такое впечатление, вот Караджич, он отказался от защиты. Видимо, он, ну, он уже ощущает, что у них есть факты, такие обличающие. И вот у меня такой вопрос складывается, значит, к Андрею Николаевичу. Вот скажите, пожалуйста, вот почему у России, вот мы можем сколько угодно кричать, он не виноват, он даже может, могут наши поедет там, наши поехать туда и устроить там истерику возле стен Гаагского трибунала. Но почему вот в Гаагском трибунале нет представителей от России, которые с фактами в руках доказали бы вот то-то и то-то? Вот.
Ну, знаете, таких представителей не может быть, поскольку нет санкции, чтобы наши специалисты поехали и исследовали ситуацию, провели следственные действия, собрали бы какие-то данные, поэтому и нет. Что касается того, что против Караджича есть какие-то факты, это ведь только предположение, не более того. А Караджич отказывается от адвоката по той же причине, что и Милошевич. Он собирается превратить скамью подсудимых в политическую трибуну. Ему есть что сказать. Уверяю вас, мы еще с интересом будем следить за тем, что он говорит и как он скрывает реальную ситуацию, которая серьезным образом отличается от той, которую нам преподносили мировые средства массовой информации. Ведь по поводу Косово уже даже Карла Дель Понте изменила свое представление и вдруг обнаружила ужасные преступления косовских албанцев, которые выдавались за преступления сербов. То есть там, где были захоронения, объявленные захоронениями албанцев, оказалось, захоронены зверски убитые сербы. Мы и по телевидению так мельком могли убедиться в том, что многие новости об ужасах сербских преступлений просто сфабрикованы, когда показывали колючую проволоку, и за колючей проволокой ужасно изможденных людей. Оказалось, что все это фальсификация. Очень много фальсифицировано в Югославской войне. Поэтому я думаю, что мы узнаем много нового от Караджича, и он поможет тем, кто действительно хочет разобраться в ситуации. А, видимо, не так его волнует личная судьба, как волнует его... Может быть, политическая судьба, неважно, будет ли он в заключении или будет оправдан, но именно поэтому он отказывается от адвокатов. Ему нужна политическая трибуна, нигде больше ему такую трибуну, видимо, не предоставят, только в зале суда.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева сожалеет об ограниченности полномочий Гаагского трибунала.
Мне вообще нравится сама идея судебного разбирательства действий политических деятелей. Мне только не нравится, что все это ограничивается пока мест политическими деятелями малых стран. Но лиха беда начала, может быть, так и через полвека человечество доберется до того, что любой человек на руководящем посту в любой стране, даже в супердержаве, должен все-таки нести ответственность за свои поступки. Почему, если человек спер полсотни, он предстает перед судом? А если он натворил, Бог знает что, против человечества, но при том является руководителем государства, то его почетно хоронят, как нашего Иосифа Виссарионовича. Я бы ничего не имела против, если бы его судили.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я хотел бы предложить вопрос. А вот в этом мировом суде, который будет судить там, президентов, лидеров многих стран, там кто будут заседать? Олимпийские боги? Они будут бесстрастны? Они будут признаны всеми как мировые авторитеты? У них будут одинаковые ценности, скажем, удастся ли там совместить культурные ориентиры исламского и христианского мира? Как это все можно себе представить? Я думаю, что это такие благостные фантазии, что можно устроить такую универсальную для всего мира справедливость и найти совершенно беспристрастных судей. Мы по собственной практике в России знаем, насколько это непросто. Я думаю, что и в любой другой стране, даже те, которые там привыкли называть цивилизованными, эта проблема существует. Беспристрастность суда, справедливость вынесенных решений, справедливость законодательства, на которое опирается суд. Я думаю, что для здравого человека в какой-то степени нужно смириться с тем, что несправедливость изжить невозможно. Это сверхчеловеческое что-то такое. Мы не можем на это рассчитывать. Мы можем лишь стремиться к справедливости. Давайте начнем со справедливости вокруг себя, в своем собственном государстве. Ну, не будем так уж часто заглядывать к соседу, что у него там происходит. Мы не всегда информированы об этом, а уж о том, что происходило в Сербии, в этой кровавой каше гражданской войны. мы осведомлены крайне поверхностно. Поэтому вот суждения такие упрощенные, кого-то назвали военным преступником, и мы начинаем вслед за вот этими услышанными нами словами повторять то же самое. Ну, навлекаем на себя то же самое. Я думаю, что не стоит.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, вот выступал тут Полим Абдурахманович. Он тут обругал Кадырова. Но я бы считал бы это неуместно с его стороны, потому что Кадыров все-таки уменьшил количество погибших, установил войну, потом строит, города строит. Он даже, сказать, не террорист, он теперь строитель. И, может быть, он войдет в историю мировую, как крупный политический деятель. Это с моей точки зрения. А с другой стороны, вот тут Алексеев выступил, он сказал, вот Гаагский суд судит малых сих, да, мира сего. А скажите, не получается ли так, что теща кошку бьет, повестку невесте дает, как говорит русская пословица? То есть это шантаж против больших государств.
Вот совершенно верно, вы попали прямо в точку. То есть одна из функций Гаагского трибунала – это пугать. С вами произойдет то же самое. Я вот думаю, наши кремлевские властители не пугаются, что международные институты, в которых они так активно пытаются участвовать, будут выносить подобные же решения на их счет, когда они сойдут с политической арены. Может быть, им трудно будет оставаться на национальной территории, где они более защищены. Как бы не попасть им под горячую руку подобных же членов трибунала. Это вы совершенно правильно заметили, потому что история все-таки движется, и когда нам говорят о преемственности власти, то это благие пожелания. Реально власть меняется, меняются политические ориентиры и границы, как мы видим, государств меняются. Многое что меняется, поэтому действительно могут попасть под раздачу и руководители крупных государств. Что касается Кадырова, оценка, конечно, произойдет несколько позже его деятельности, но надо заметить, что мы же можем и прогнозировать ситуацию, мы можем говорить, да, вот какое-то затишье произошло, но каков результат этого затишья, сколько стоит это затишье, а насколько попирается вот та самая справедливость, о которой мы сегодня говорим в этом затишье, кто доволен этим затишьем, кто пользуется тем, что оно состоялось, а действительно ли Чечня остается той территорией, которая привязана к России, привержена России, чеченское население, оно действительно склоняется к продуктивному труду вот за это время. Куда расходуется миллиард долларов, которые ежегодно перечисляются из российского бюджета в Чечню? Действительно ли там строят свои города чеченцы или привозят туда строителей, а чеченцы по-прежнему вот этой пользуются мифологией воинов. Мы воины, поэтому мы будем разбоем заниматься, а вы уж как-нибудь там строите, землю пошите. Вот в этом состоят вопросы. То есть таким образом формируется оценка руководителя, исторического деятеля и так далее. Поэтому, я думаю, думать только о том, что в Чечне все успокоилось, это значит впасть в серьезную ошибку. Сегодня успокоилось, завтра может снова возбудиться. Стрельба продолжается, и покушения на государственных деятелей продолжаются. Бандитизм этнический не только в Чечне, но и в России достаточно интенсивно нарастает. И об этом уже наконец-то начали говорить в Министерстве внутренних дел и в прокуратуре. Все очень непросто. Тишина может оказаться обманчивой.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
С одной стороны, известно уже, что аналитики, и в том числе и американские, дали такие цифры, что было из на одно сообщение о злодействах со стороны косовских албанцев на одно говорили 40 придуманных злодейств якобы сербов. То есть вот эта ложь, она уже обнаружена. А также и было даже на CNN показана та мусульманка, журналистка, которая давала на весь мир оценку этих югославских событий. И то, что было сказано уже давно, что она давала предпочтительную позицию мусульманских албанцев.
Вы совершенно правы в том, что средства массовой информации, те, кто презентировал свою позицию в них во время югославского конфликта, после него, были предвзяты, и особенно интенсивно предвзяты. Происходила обработка общественного сознания, самая интенсивная. В каком-то смысле мировые средства массовой информации заимствовали методику Геббельса, и в отношении сербов это проявилось с достаточной интенсивностью. Боюсь, как бы подобные же события не начали происходить и в отношении нашей страны. Уже многие симптомы говорят о том, что Россию начинают представлять наравне с гитлеровской Германией, Россию историческую, которая некоторое время носила название Советский Союз. И то, что об этом говорят высшие чиновники Соединенных Штатов и очень часто европейские средства массовой информации, говорит о том, что мы стоим на пороге очень неуютного для нас мира. И эта неуютность может привести к тому же, что произошло и с Сербией. Победитель, оказывается, всегда прав, и он под себя переделывает историю, перестраивает оценки. И те, кто в наших глазах сегодня кажется героями, может быть, следующими поколениями будет оценен как военный преступник, и мировое сообщество судебными процессами или промыванием мозгов докажет, что мы вообще преступники от самого начала существования русского народа. Для того, чтобы этого не было, не надо допускать поражений, не надо проигрывать, не надо отступать. А мы пока вот последние полтора десятилетия только и делаем, что отступаем. Когда-то нам надо все-таки переходить в наступление и, как Высоцкий пел, отнимать наши пяди и крохи.
Сергей Грызунов, бывший заведующий бюро агентства РИА Новости на Балканах, ныне главный редактор газеты «Новое русское слово», отметает критику в адрес Гаагского трибунала.
Критика в адрес Гаагского трибунала звучит из Москвы. Официальной Москвы, прежде всего, наверное, все-таки из опасений в том, что рано или поздно придется отвечать на вопросы о жертвах в Чечне. И, может быть, в трибунале, аналогичном Гаагскому. Суд истории – это и есть Гаагский трибунал, в создании которого принимала участие и Россия. Международное сообщество доверило это высокопрофессиональным судьям, следователям. Поэтому можно сказать, что Гаагский трибунал – такой же суд истории, как и Нюрнбергский трибунал.
Ожидал этого сравнения, ожидал, что кто-нибудь сравнит Гаагский трибунал с Нюрнбергским. Нюрнбергский трибунал тоже был средством расправы победителей над побежденными. И то, что право творилось прямо по ходу процесса, это для тех, кто изучал материалы Нюрнбергского процесса, достаточно очевидно. И в данном случае здесь тоже фактически мы имеем дело не с... Ну и правильно сказано, это что-то наподобие суда истории, но это никак не суд в общем понимании. Это не правовой суд, это расправа. И мы должны это понимать, что над гитлеровскими преступниками происходила расправа. И никто здесь не смотрел на то, чтобы это соответствовало какому-то праву. Выдумывалось это право прямо по ходу дела. И здесь тоже это право выдумывается. Если после Второй мировой войны право выдумывалось в интересах государств-победительниц, то и в данном случае право выдумывается в интересах тех государств, которые решили на беде сербского народа поживиться. Или, может быть, все это делается в угоду каким-то скрытым от нас политическим, экономическим группировкам. Но явно это не имеет никакого отношения ни к справедливости, ни к праву. И все-таки хотелось бы, когда вас спрашивают, вас как судить, по закону или по справедливости, каждый, думаю, выбирает все-таки справедливость. В данном случае здесь нет ни права, ни справедливости. Это самая худшая ситуация, которую можно представить. Я думаю, что военных преступников должны судить те народы, которые, собственно, этих военных преступников породили. Тогда от этого будет хоть какая-то польза. Сейчас, тоже, как говорится, на Руси никакой пользы, кроме вреда от Гаагского трибунала, увидеть невозможно.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, что все-таки Нюрнбергский процесс – это как раз было судилищем народов, а не каких-то посторонних людей. Поэтому вопрос, насколько законна была выдача этого Караджича другим народам? Спасибо.
Нет, ну какие народы? Было одобрение народов, которые судили нацистских преступников. Одобрение было. Я обратил внимание на другое, что не было права. И никто не разбирался, справедливо ли кого-то осудили или несправедливо. Это было право силы, право победителя, горе побежденным. И в ситуации с Сербией то же самое. И на самом деле Сербия могла не сдаваться, она еще не оккупированная страна. Но так получилось, что к власти пришли те силы, которые продолжили дальнейшую сдачу Сербии. Фактически сдача Караджича – это сдача национального суверенитета. То, что передали ведь не другим народам, никаким народам не передали. Передали некоторой структуре, которая выступает от имени абстрактной справедливости. Никакие народы, никакая национальная юстиция не судят Караджича и других сербских лидеров. В этом и состоит абсурд такого рода международных институтов. Как бы нам ни хотелось, чтобы абстрактная справедливость существовала, даже, скажем, в форме Нюрнбергского трибунала, ее не существует. Вот существует правда истории, она жестока, она кровава, и ее жестокость состоит в том, что победитель всегда прав, и он уже придумывает какие-то оправдания для своих действий, может быть, в виде судебных решений. Но те, кто смотрят на это пристально, на эти решения, на эти попытки, они должны все-таки исходить из того, что есть, по крайней мере, справедливость для меня самого. Могу я оценить эту ситуацию как справедливую или несправедливую? И вот этот выбор, он индивидуальный, он не может замыкаться на решение какого-то суда. Раз суд решил, значит, это и справедливо. Ведь мы же не так судим в своей повседневной жизни, мы по-другому относимся даже к тем событиям, которые наблюдаем у себя в России. Поэтому и к Гаагскому трибуналу мы не можем относиться как к истине в последней инстанции. Если он осудит, значит, так оно и правильно.
Спасибо. Напомню, что через несколько часов бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. Его допрос проведет судья Альфонс Ури. Это будет первое публичное появление Караджича после ареста в Белграде. Напомню, минувшей ночью он был экстрадирован в Нидерланды, и правительство Сербии распространило заявление, в котором говорится, что Минюст принял решение о выдаче Караджича трибуналу в Гааге. О том, обещает ли этапирование Караджича в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу, мы беседовали с бывшим депутатом Государственной Думы, лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым. Он находился в нашей студии на волнах «Радио Свободы», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.